Анна Джейн. Небесная музыка. Солнце. Читает Полина Карева. В этой книге упоминаются продукты компании Мета, деятельность которой признана экстремисткой на территории Российской Федерации. Кристине Федоровой и Росиме Рахматуллиной. С благодарностью. Все события и герои, а также место действия вымышлены. Любые совпадения — случайный. Пролог. Секунда до бездны.
Небо сжималось в точку, и я летела. То ли стремилась вверх, то ли падала вниз. Крылья мои окропила звездная пыль. Тушь расплавленным солнцем текла по лицу. Полумесяц застыл черным камнем в глаза. Я потерялась, и выхода нет. Только небо и вечность, и голос.
Группа «Стеклянная мята». Срочная пресс-конференция Дианы Мунлайт должна начаться в 6 часов вечера. Однако, несмотря на то, что до 6 осталось всего 5 минут, никто не спешит выходить и делать заявление. И даже когда стрелки часов показывают начало 7-го, пресс-конференция все еще не начинается. Зал переполнен журналистами. Кто-то переговаривается между собой, кто-то печатает на ноутбуке, набрасывает текст будущей статьи, кто-то на всякий случай проверяет аппаратуру, стоящую напротив невысокой сцены, на которой высятся пустые столы и стулья. Однако никто из журналистов понятия не имеет, для чего их столь внезапно пригласили в роскошный конференц-зал отеля «Гранд Кордон». И что такого необычного могло произойти с молодой, талантливой и бесспорно ставшей за короткое время популярной певицей? Никто не знает. Есть лишь предположение. Одни считают, что мисс Мунлайт скажет о своем избраннике или даже замужестве. Другие думают, что она объявит о внезапном окончании карьеры. Третьи делают ставки на то, что Диана начнет обвинительную кампанию против Big Sky Records или даже против отца. А почему бы и нет? 10 минут 7-го, 15, 20. Никто так и не выходит. Ни певица, ни ее менеджер, ни продюсер. Лишь нервно переговариваются о чем-то работники отеля и просят собравшихся подождать, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. Что за обстоятельства, не поясняют. Все это и раздражает, и интригует. По крайней мере, эти чувства испытывает сидящий в первых рядах Маршал Леннингтон. Молодой, светловолосый мужчина в очках, с кривой полуулыбкой, выпирающим кадыком и пронзительными глазами. Он работает в скандально известном журнале «Миллениум» и специализируется на звездах, неплохо получая за то, что раскрывает их тайны и умело подает на белом блюде голодный до зрелищ общественности. Маршала в шутку называют псом за его отличный нюх на секреты и скандалы. Именно Маршал смог добыть скандальные фото измены актрисы Лесли Стромберг своему мужу-сенатору. Именно он стал автором сенсационного материала, разоблачающего махинации киностудии Temple Pictures. Именно он раскрыл миру правду на Джуно Рейли, рассказав о его связи с мафией. Правда, в целях безопасности пришлось публиковаться под псевдонимом. Но все же Маршал собой гордится. Он настоящий профессионал. Папарацци. И гордится этим. А вот до Дианы Мунлайт Маршал так и не добрался. Хотя нутром чувствовал с ней что-то не так. Слишком чистый, почти непорочный, кажется, она. Отстраненный и в то же время прямой. Не знающий, что такое лесть, ложь и притворство. Но в шоу-бизнесе так не бывает. Ступивший в грязь не остается чистым. Грешки водятся за всеми, Маршал в этом уверен. Шкафы небожителей переполнены скелетами и трещат по швам. Стоит лишь тихонько постучать, и скелеты вывалятся сами. 7:25. 30. Никого нет. Кто-то из знаменитостей откровенно побаивается и избегает маршала. Кто-то пытается завести подобие дружеских отношений. Кто-то даже пробует подкупить. Но журналист занимается своим делом из любви к искусству и правде. А кто-то его просто презирает и в лицо говорит о том, что он — полное дерьмо. Диана Мунлайт такая. И это даже восхищает маршала, но, тем не менее, он хочет узнать ее получше. И именно поэтому он сейчас находится здесь. «Кто ты такая, Ди? Соответствует ли твой образ действительности? Или...» Маршал терпеливо ждет появления мисс Мунлайт или ее представителей, потому что уверен, им есть что сказать. И он почти уверен, что это заявление будет связано с Дастином Лестерсом. Маршал давно подозревает между ними связь. Однако доказательств этому нет. Зато у него есть отличный материал про Лестерса и Ричарда Фелпса, участника группы «Пепельные цветы». «Пепельные цветы» маршал недолюбливает. Когда они были на пике популярности, он заканчивал старшую школу, и многие девчонки сходили по ним с ума, что жутко раздражало. Но к кому маршал испытывает глубокую антипатию, так это к Лестерсу. Когда-то давно девушка, с которой они вместе учились в колледже, выбрала не его, а Лестерса, тогда еще обычного официанта, стучащегося во все двери киностудий. Маршал так и не простил Сальму. Но даже то, что они не виделись уже несколько лет, не мешало ему продолжать думать о ней. Разумеется, втайне от всех. Тот, кто любит чужие секреты, непременно хранит свои. Ну а Лестерс? Лестерс очень обрадуется статьям и фото, которые удалось сделать маршалу. Эта мысль его греет. 7:40. Все слишком затягивается. Но интерес не утихает, только лишь обостряется. Журналисты переговариваются громче и громче. Кто-то даже спрашивает, есть ли смысл тут торчать. Ему отвечают, что смысл есть, и что пресс-конференция вот-вот начнется. Маршал спокоен. Он уверен, что-то произойдет. Просто надо подождать. А уж это искусство, постигнутое им сполна. Его голову снова занимают мысли о семье Мунлайт. Кроме Дианы, маршала крайне интересует ее старший брат Аарон, тот, кого пророчит в преемнике Николаса. До недавнего времени Аарон считался одним из самых завидных женихов страны. Богатый, красивый, умный, не замешанный в скандалах. Просто образец для подражания. А не столь давно женился на аристократке Елене Манфорд, дочери барона Манфорда. Не пара, а идеал. По крайней мере, с виду. Бренд. Разрекламированный и эксклюзивный. Про Елену маршал ничего сказать не может. Кроме того, разумеется, что она чертовски хороша. И это при том, что никогда не делала пластику. Он проверял этот факт. А вот Аарон Мунлайт — не такой уж и образец для подражания, как оказалось. Совсем не такой. Думая о нем, маршал чувствует, как на его губах играет легкая полуулыбка. У маршала есть кое-что на Аарона, и это что-то может взорвать новости. Главное — получить оставшиеся доказательства и дождаться нужного момента. Он уверен, это будет бомба. Правда, Елену несколько жаль. Впрочем, она сама выбрала себе такую жизнь и такого мужа. Желающих было множество, и ей повезло больше, чем остальным. Маршал знает, что не стоит связываться с семьей Мунлайт. Николас Мунлайт — слишком значимая и влиятельная фигура, и знает, что никто не согласится публиковать такую статью. Однако в эпоху интернета легко можно будет распространить эту информацию по всемирной паутине. Главное — знать, как это сделать, и тогда даже Николас Мунлайт не сможет остановить лавину. Маршалу нравится ощущать себя выше тех, кто считает себя хозяевами жизни. Ему нравится, что его дело правое. Он уравновешивает этот мир. Время продолжает медленно двигаться вперед.
«Зря пришли. Мунлайт не приедет?»
— спрашивает сидящий рядом зеленый юнец из New Corwin Mail. Газеты с большим тиражом, которая постоянно дискредитирует себя фейковыми новостями. Маршал презрительно называет такие газетенками. Он, конечно, роется в чужом грязном белье и роется тщательно. Но он всегда уверен в том, что пишет.
«Надеюсь, что приедет Том», —
отвечает маршал, поигрывая шнуром от бейджа, на котором значится его имя и издание, в котором он работает. Он напряжен, хоть и старается не подать виду. Уверен, что что-то происходит. Но что? Что? Маршал ненавидит оставаться в неведении.
«А чем она хочет сказать? Есть мысли?»
— спрашивает Том, поглядывая на наручные часы. Маршал пожимает плечами. Делиться своими мыслями он не намерен.
«Без понятия, Том. Совершенно без понятия. Ты нервничаешь», — замечает он. «Торопишься?»
«Немного», — признается Том. «Сегодня у меня назначено интервью с одной дамой, и я боюсь опоздать».
«Забей на интервью», — добродушно советует маршал.
«Тут ты можешь получить эксклюзив, а там...»
«Тут могу, а там точно получу».
Видя, как скептически смотрит на него коллега, Том выдает:
«Эта женщина утверждает, будто родила дочь от...»
Имя он шепчет едва слышно, но маршал приподнимает бровь от удивления. Это весьма неожиданная информация.
«А ты уверен, что она не сумасшедшая?» — спрашивает он.
«Ты же знаешь, постоянно находятся родившие то от миллионера, то от звезды.
Либо сумасшедшие, либо охотницы за деньгами и славой».
«Уверен»,
— кивает юнец Том. Он доволен собой. И доволен тем, что смог похвастаться перед таким коллегой, как пёс Леннингтон. Однако он не замечает, какой блеск появляется в светлых глазах маршала. И не видит, как тот набирает сообщение одному из внештатных коллег, с которым часто работает в паре. Он просит срочно подъехать к отелю «Гранд Кордон» и проследить за Томом. Его фото, сделанное украдкой, маршал тоже пересылает коллеге. Своего он не упустит, а юнцу будет урок. Не делись, с кем попало новостью, особенно если она грозит стать сенсацией.
Без 15:07.
Так никого и нет. Но пресс-конференцию все не отменяют. Журналисты волнуются. Не то чтобы они не привыкли ждать. На недавнем закрытом саммите союзных государств аккредитованные журналисты прождали более 8 часов, прежде чем политики вышли на интервью огласить список соглашений и компромиссов, к которым пришли при обсуждении. Однако Диана Мунлайт — это не политик, всего лишь певичка.
«Почему ты не занимаешься настоящей журналистикой?»
Звучит в его голове женский голос, и маршал едва заметно хмурится. Он отгоняет мысли о той, кому принадлежит голос, не замечая, как постукивает пальцами с коротко обрезанными ногтями по жесткому подлокотнику кресла. Глупость. И эта девчонка тоже глупость. Без 10:07 его телефон начинает вибрировать. Звонят из редакции и сообщают срочную новость. Ричард Фелпс, бывший участник группы «Пепельные цветы», также собирает пресс-конференцию. Это же сообщение получают и многие другие коллеги маршала. Фелпс уже давно и носа не показывает в родном городе, чем он занимается, никому неизвестно. Поговаривают, он просаживает деньги матери, а недавно купил виноградник где-то во Франции. Сладкий Ричард не хочет вспоминать о своем прошлом. Хотя остальные горят желанием сделать это. Из кумира прошлых дней... Кумира для малолетних девчонок, разумеется. Фелпс сделался человеком тайной. И тех, кто желает разгадать эту тайну,
Немало. Почему Фелпс решился на пресс-конференцию, никто не знает. Никто даже не догадывался, что он в Нью-Корване. Информация о том, что Ричард вернулся обратно, нет никакой. Что он хочет сообщить прессе, по какой причине, с чем это связано, все остается неясным. Пожалуй, для всех, кроме маршала, и он усмехается про себя, слыша разговоры коллег. Это еще один эксклюзивный материал, которым он владеет. Узнал обо всем из-за Лестерса совершенно случайно. Но каково же было его удивление? Его телефон снова вибрирует. Приходит сообщение.
«Пожалуйста, не надо. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, я все что угодно сделаю. Не трогай Лилит», —
пишет та, которая некоторое время снабжала его интереснейшей информацией. Маршал не отвечает. Все еще помнит ее вопрос, почему он не занимается настоящей журналистикой. Возможно, эти слова задели его. А может, они задели что-то другое внутри него. Не струны гордости или самолюбия, а что-то другое, более потаённое. Глупости. Все это глупости. Ему ничего от нее не нужно. Ровно в 7 все-таки объявляют, что пресс-конференция Дианы Мунлайт переносится на неопределенное время, и все могут быть свободными. Ничего не понимающие журналисты покидают величественные стены Гранд Кордона. Они только зря потратили время, не получив ничего. Маршал все-таки разочарован. Он был уверен, что-то будет. Он стоит на позолоченном солнцем тротуаре около входа в отель, щурясь из-за ярких лучей. Ему нужно дозвониться до коллеги и сказать о том, что планы меняются. Том еще не вышел на улицу. Нестерпимо хочется курить. И печет спутанные чуть волнистые волосы. Пора состричь их, да некогда. Еще маршал все-таки думает позвонить той, которая прислала ему сообщение, а следом за ним еще одно. И еще, и еще. Только он их не читал. Однако он не успевает набрать даже коллегу, ему самому звонят. Номер на экране не определился. Но маршал отвечает, внимательно следя за выходом из отеля. Не хочет пропустить Тома.
«Слушаю»,
— сухо говорит маршал, попутно хлопая себя по карманам в поисках пачки сигарет.
«Здравствуйте»,
— раздается незнакомый женский голос. Он спокоен и словно обволакивает его.
«Маршал Леннингтон?»
«Он самый», — отвечает журналист, прикрывая глаза ладонью. В этом городе слишком много солнца. Кто вы и что хотите? Он слышит короткий вздох, будто та, которая звонит ему, набирает воздух поглубже в легкие. Так делают, когда решаются на что-либо. А потом слышит.
Прошу извинить за внезапный звонок. Меня зовут Елена Мунлайт, и я хотела бы встретиться с вами.
Маршал не верит своим ушам. И даже отстраняет телефон от уха, чтобы еще раз взглянуть на экран. Та самая Мунлайт? Елена Прекрасная, как ее за глаза называют в их тусовке? Она? Быть не может. «Для чего вам нужна встреча, миссис Мунлайт?» — спрашивает он.
«Приватный разговор, мистер Леннингтон».
«Вот оно как». Задумчиво тянет он. «Но вы понимаете, что ваш звонок... несколько необычен и внезапен. Я даже могу...» Он делает длинную паузу, соображая, что происходит.
«Заподозрить меня в том, что я не та, за которую себя выдаю».
Спокойно реагирует Елена Мунлайт. Предположительно, Елена Мунлайт, разумеется. Но интуиция маршала подсказывает ему, что это все-таки она. «Да, что...» Уточнить, что за приватный разговор он не успевает. К отелю стремительно несется черный мотоцикл и опасно тормозит рядом с маршалом, едва не врезавшись в отъезжающее такси. Им управляет парень в кожаной куртке и в кожаных перчатках с отрезанными пальцами, а позади него, крепко обняв за пояс, сидит девушка в джинсах и клетчатой рубашке. Из-под ее шлема торчат красные волосы. Парень слезает с мотоцикла, снимает с себя шлем и громко кричит, привлекая внимание журналистов, которые еще не успели уехать.